Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков проводит беседу о символе веры.
Следующее слово «Бога». Я не знаю, кто именно, скорее всего, Кирилл и Мефодий ввели в наш символ веры, написано на церковно-славянском языке. Вот это слово, вместо того, чтобы ввести «теос», да, «Господь», они вдруг ввели вот слово «Бога», а слово «Бог», дословно вот этого, ну, имеется в виду самого слова «Бог», вот в нашем звучании, в греческом и латинском и еврейском языке нету. То есть там у них «Адонай», «Отеос», «Офеос», да, вот это идет это самое. А «Бог» — это индоарийское, это наше слово. То есть вот представление вот наших племен, древних русских племен, древних славянских племен, у них было свое представление о Боге. И оно звучало как бы от индоарийского «бхага» — «тот, кто имеет все богатства на земле». Слово «богатый» — он от этого имеет корень. То есть вот «богатый» — тот, кто имеет богатство. А единственный Бог есть, да, единый Бог, который владеет всеми богатствами. Почему взяли это слово? Потому что уж очень сильно оно соответствует Евангелию. Есть такое Евангелие, часто мы с вами его разбираем. Почему часто? Потому что часто задают вопрос, что оно какое-то несправедливое. Когда проворовался один из царедворцев, и вдруг его хозяин говорит: «Теперь я тебя выгоню, ты хозяйство ведешь плохо». Вот я, и он испугался, говорит: «Я работать-то не умею, вот, воровать мне страшно, в тюрьму могут посадить. Просить тоже не могу, мне стыдно, я гордый. Что же мне сделать? Ну-ка, говорит, я возьму всех должников, позову, и им посписываю, попилю им их долги. И может быть, они же еще не знают, что меня выгонят». Он же еще никому не сказал. «Когда меня выгонят, они об этом узнают. Вспомнят, что я для них доброе сделал, и возьмут меня к себе на работу». Представляете, какой хитрый. А господин, узнав об этом, говорит: «Молодец, вот теперь ты настоящий человек, я тебя оставляю работать». И он говорит: «А где тут правда? Чего хорошего он сделал? Кто мне объяснит, что хорошего он сделал?» Он сотворил милостыню. Вот кто-нибудь из вас когда-нибудь творил милостыню, давал вот бесплатно, абсолютно бескомпромиссно, без надежды на возврата, кому-то деньги, кому-то дарил машину, может быть, против, поднимите руку. Один человек, что-то мало. Ну давайте не снять, я никому не скажу. Вот кто творил милостыню? На вас, видите, такое время, мы уже стесняемся, да, до самого. Или все святые, наоборот, все боятся. Ну а теперь вот сделали милостыню. А что вы сделали?
Сделал?
Да.
А я лежал на операции в больнице.
Так.
Мне жена летала в Москву, купила лекарства, чтобы меня откачали.
Так.
6 капсул. Ну, меня откачали, я утром лежу, а 5 человек трупов вынесли из реанимации. Положили новых. Вот мне утром подходит медсестра и говорит: «Можно я вот эти лекарства заберу?» Я говорю: «Сами дали, сами забирают». Разбирают. И 5 человек были спасены.
Слава Богу, молодец. Горжусь вами. А теперь скажите, а вот эти лекарства, они чьи были?
Мои, я ж покупал.
А если честно, вот кто владеет всеми богатствами, всеми лекарствами, всеми ампулами на земле? Бог. Но он дал вам в аренду, он дал вам в управление, как этому царедворцу.
Мне одной хватило.
Да. Вот ему тоже зачем столько было мер масла, зачем ему столько мер пшеницы, муки, ничего он с них не поимеет. Поэтому он взял и списал, часть списал. Да, и вы тоже то же самое сделали. То есть это, и поэтому взяли слово Бога. То есть мы должны к Богу относиться не только к Господу, не как к Творцу всей Вселенной, но и как к самому главному богачу, за чей счет мы живем. Даже когда мы милостыню творим, я почему это говорю, мы не творим ничего хорошего, мы чужое раздаем, которое нам временно дано. Можно возгордиться, да как, а чему гордиться? Даже если мы милостыню отдали, чему тут гордиться? Мы не свое отдали. Если бы мы сотворили элементарные частицы, потом бы собрали из них молекулы, потом бы из молекул бы создали какой-то газ или какую-то жидкость, из нее бы сконструировали, как из лего, какое-то лекарство, это было бы наше лекарство, мы могли бы его отдать. А так, а все оно принадлежит Богу, он владелец всего, и мы только можем вот взять и сотворить милостыню, раздать. не свое, но отдать. Не себе захапать, не поломать. Ты не говоришь, что не съем, то поднадкусываю. А наоборот, знаете, берите, все, мне не жалко. Бог уже это терпит.
Бог... Мы посредники.
А?
Мы посредники.
Посредники, но в посреднике добра. Мы становимся посредниками. А он и хочет это сделать. Он добрый, он вселюбящий. Все его дети. У Бога, слава Богу, да, внуков нет, у него все дети. Поэтому если мы кому-то помогаем, какому-то человеку, то можем и не получаем от него благодарности. Вот эти люди, которых вот спасли, они вам сколько заплатили?
Сколько, я даже не знаю.
И слава Богу. Понимаете, теперь этому человеку должен, получается, кто? Родители этих детей, да, этих людей, и их творец, сам Бог, Господь Бог. Вот поэтому милостыня такая сильна, она может привести, как отец Сергей Саровский говорил, милостыня из ада может человека достать. Следующее слово скандальное. Верую во единого Бога Отца. Нам говорят, вы не имеете права называть Бога Отцом. Вот. А мы говорим, имеем право. Почему? Потому что кто нам повелел называть Бога Отцом? Иисус Христос. Его спросили, как нужно молиться, и он что ответил? Молитесь всегда с чистым сердцем, да, главное, не важно, какими словами, важно, с какой душой вы к этому подходите. Так он сказал?
Нет, он сказал,
нет, меня. Нет, не так. Он сказал, молитесь так, Отче наш, иже еси на небесе. Видите, мы говорим, откуда у вас правило в церкви молиться, да? А так нам Господь повелел. Правила все даны от Бога. Церковь, глава церкви у нас кто? Сам Господь Бог Иисус Христос. А глава римской церкви кто?
Папа
римский. Он даже может поменять Евангелие. Он выше Священного Писания. Поэтому вот эта форма, кстати, гуризма называется. Да, гуру когда. А у нас Иисус Христос. У нас бывали такие случаи, когда глава местной нашей церкви, митрополит, и Сидор принял католицизм, приехал в Москву, говорит, сейчас я вам научу новым обрядам, его взяли, раздели и выкинули, сказали, иди отсюда. И он ушел, там, стал кардиналом Римской церкви и так далее. То есть у нас глава сам Христос. Его убили при Константинополе, он погиб, обороняя Константинополь. Конечно, хорошо, что он оборонял Константинополь, но он православие это уже потерял все равно. То есть у нас глава церкви Христос, он нас учит, как молиться, поэтому мы по определенным правилам учим. Но... Почему еще мы можем Бога называть Отцом? После какого эпизода в нашей жизни мы можем называть Бога Отцом? Рождение Христа, крещение, нет, это все, какие еще есть варианты?
Первый человек?
В нашей жизни, вот эпизод в нашей жизни какой-то произошел, после этого мы можем назвать Бога Отцом. Это, кстати, по учению Иисуса Христа, сам он сказал это. Какой эпизод? Ну-ка, подумайте. Какие самые важные в вашей жизни произошли эпизоды? Расскажите мне. Родились свыше, крестились. И еще что? Еще? Причастие. После таинства причастия мы можем обращаться к Богу как Отцу. Потому что Он становится нашим Отцом по благодати таинства причастия. Точно таким же, как у Иисуса Христа, Он Бог Отец по природе. Он по природе Его Бог Сын. И в Евангелии прямо говорит, что я восхожу к Отцу моему, да, и Богу моему, и Отцу вашему. И Богу моему, и Богу самое, вашему. Вот всегда для Сына Божьего, его отец был Богом. Не всегда. Он ему стал Богом после его боговоплощения. До этого он был просто ему отец. А для нас всегда Бог, Творец Вселенной, был отцом. Не всегда. Вот после нашего причастия и после крестных страданий и вознесения, воскресения и вознесения Бога на небо. Он стал нашим отцом. То есть мы становимся его родственниками. Многие говорят, почему вот эта вот мне нравится притча, благочестивый мусульманин вызывает какого-то схемонаха в пустыне и говорит, почему вот я родился в мусульманской семье, я выполнял все обеты, вот закят платил, надо, если на джихад, говорит, пойду, намаз, говорит, творю, милостыню творю людям, никого никогда в жизни не обидел, не звал. Наследуя Царство Небесное, а он его спрашивает, а вот ты высокопоставленная персона, да, у тебя есть дети, есть слуги. Кто для тебя лучше работает, дети или слуги? Он говорит, вот если честно сказать, слуги. Дети, они такие капризные, они могут сделать, могут не сделать, могут поспорить, сказать, сделать по-своему. Я, говорит, иногда детьми недоволен, говорит. А слуги, говорит, молодцы, все, говорит, как это самое, что им сказали, то и делать. А он говорит, а когда ты умрешь, кто, говорит, наследником станет вот твоего всего хозяйства? Тот, говорит, дети. Понимаете, все, то есть родня. Поэтому Царство Небесное может наследовать только кто? Царевич. Все. И когда человек становится царевичем, в таинстве причастия, очень важный момент, то есть причастился и соединился со самим Господом, Богом и Спасом нашего Христа, Сыном Божьим, и обретает, да, Бог. Поэтому сейчас, если вам зададут вопрос такой, как вы дерзаете Творца Вселенной называть Отцом, вы, я надеюсь, можете уже дать правильный ответ, да? Или еще нет? Следующее слово еще скандальнее. Вседержителя. Оказывается, Бог является вседержителем. То есть он не просто, вот следующее слово, Творца неба и земли, сотворил всю Вселенную, но он еще и бесперестанно руководит всеми процессами во Вселенной. Отсюда сразу же вытекает вопрос, а есть ли во Вселенной зло? Мы вот знаем о Боге, что он благой, то есть он всеблагой. Он почему не знает зла, не знает бесов? Что он не хочет их знать. Бог, он добрый изначально, он есть любовь, потому что любовь его состояние до начала творения. Вот еще не было, как говорит Афанасий, вот мы будем говорить, Афанасий Александрийский, первый, второй Вселенский собор, он на первом был диаконом, до второго не дожил, но дело всей его жизни, он 47 лет был патриархом Александрийским, из них там больше 10 лет был в изгнании. Дело всей его жизни, это вот он дрался за одно слово, единосущный, омоосиус, да? И вот он писал, что Бог, Отец, мог не творить всю Вселенную, но он не мог не родить Сына. То есть это очень такой важный момент. И мы его состояние, Бога, еще до творения всей Вселенной, а Вселенных он мог сотворить миллиард, может быть, сотворил, еще сотворит, или сотворил, мы не знаем этого. Но он до того, как еще начал творить, уже пребывал в каком состоянии? Любви. Знаете, вот Бог Троица, это очень важно. Вот кто отрицает, что Бог есть Троица, мы его можем спросить, а Бог всегда находил в состоянии любви? Да, всегда находил в состоянии любви. А кого он любил до того, как он сотворил весь мир? Вот если Бог не Троица, а Аллах, он пребывает в любви. Кого он любил до того момента, когда сотворил мир? А кто был до момента сотворения? Вот если он один и был. Да. Значит, он кого любил? Себя. Получается, если Бог не Троица, то Бог источник эгоизма. Смотрите, как интересно. Вот философия, она полезна, да, бывает. И логика тоже. Бог становится источником эгоизма. А у нас Бог есть Троица. Он изначально пребывал в состоянии любви. Потом начал творить Вселенную. Сотворил ее. Он ее сотворил. Он есть любовь. И доброта, и щедрость, и милость, и так далее. А я вас сейчас спрашиваю, а зло-то есть у нас в мире или нет? Оп, все, значит, мы теперь язычники. Язычники так и учат. Богов на самом деле много. Есть боги добрые, они творят добрые дела. А есть боги злые, они точно такие же, как добрые, только зло творят. Все, мы можем спокойно идти к родноверам, становиться их адептами. Это они именно так и учат. Значит, кто зло сотворил? Тоже язычество. Они так и говорят, каждый человек есть Бог. Вот с любыми язычниками сколько я разговаривал, они говорят, батюшка, вы не просто служитель Бога, вы Бог. Вот так вот они меня пытались плещать.
Здесь отсутствие добра.
Да, вот правильный ответ. То есть, смотрите, зла не существует. Если вот мы сейчас еще сказали бы еще один вариант, что все-таки Бог сотворил зло, да, тогда бы мы попали бы в стопроцентный ислам. Потому что, согласно Корана, Аллах есть Творец и добра, и зла, видите? И только одна вот линия тоненькая, да, нудится Царствие Божие, и только нужницы восхищает ей, тоненькая, тяжелая линия, которая говорит, зла нету вообще, зла не существует, его просто нет в природе, оно отсутствует. Но мы с вами видим другую картину, что зло существует. Благодаря чему? Благодаря грехопадению добро было искажено и образовался потенциал недостаточности добра. То есть любое зло, которое мы можем позиционировать как сущее зло, да, на самом деле добро. На самом деле добро, только испорченное добро, искаженное, изуродованное, либо его просто недостаток. Допустим, самое страшное зло, да, бес или дьявол. Изначально это кто? Это добрый ангел, который отпал от Бога. Да? И какие еще примеры зла вы можете привести? Ну, самые страшные, с которыми может столкнуться человек. Ну, вот я не знаю почему, все люди забывают. Я спрашиваю, какая у вас самая главная проблема? Начинают говорить, доллар растет, вот, да, значит, прививки недостаточно хороши все-таки. И потом на Украине серьезные проблемы, да, все-таки братский народ. Я так, ну еще какие проблемы там? Ну, дороги плохие, это самое, Путин кому-то не нравится. Я говорю, ну еще, какая вот самая вот для вас важная проблема? Какая самая для вас самая страшная проблема на Земле? Смерть. Какие там дороги? Какая Сирия? Какая Украина, если вот ты... А кто, поднимите руки, кто знает, когда он умрет? То есть это вообще через секунду может произойти. Вот в любой момент может произойти. Это наша проблема. А смерть это что такое, по сути своей? Это недостаток жизни. Болезнь, следующая проблема. Это недостаток чего? Здоровья. Допустим, трусость, это что такое? Зло? А недостаток чего это? Смелости. Предательство. Это что такое? Это недостаток верности. Атеизм. Это что такое? Недостаток веры. Ересь. Это что такое? Недостаток православия. Видите, то есть у нас любое зло это просто искажение добра. И откуда мы это знаем? Из символа веры. А почему? Потому что Бог есть Содержитель. Видите, какая полезная молитва. Будете сейчас учить ее наизусть? А все наизусть знаете? Все знают, да? Поднимите руки, кто знает молитву символ веры наизусть?
Все. Мы вообще с собой учили.
Да. Я когда крещу людей и подходим вот, на чине оглашения к чтению чина, к символу веры, я остаюсь и говорю всегда крестным родителям, значит, теперь вы должны наизусть прочитать трижды символ веры. Вы знаете такую молитву наизусть? Как правило, отвечают, нет, не знаем. А знаете что-нибудь вообще об этой молитве? Если так стоят, так, Отче наш мы знаем, да, вот так вот, ну, бывает. И мне не лень, я каждый раз, сколько крещу, каждый раз, вот я такой экзамен устраиваю. И недавно, неделю назад, мы подходим тоже к этому моменту, и я говорю крестным родителям, ребеночка, говорю, вы знаете молитву символ веры наизусть? Они говорят, нет, мы, говорит, ее не знаем наизусть, но мы на бумажке уже принесли, показывают мне бумажки. Я говорю, ну давайте сейчас все вместе будем читать. А в это время и родители, и гости, все достали бумажки и вместе со мной начали петь символ веры. Вот этот батюшка, он постоянно требует, давайте напишем, что порадуем его.
Да. На оценку сдавать.
А? Ну, молодцы, конечно, надо знать наизусть. Ну, не просто знать наизусть. Видите, сколько важной информации для нашего правильного мировосприятия несет молитва символ веры. Дальше мы идем. Творцу неба и земли. Сотворил Господь и духовный мир, невидимый, и мир материальный. Он разделен. Не Творца Вселенной написано, а Творца неба и земли. Очень важное место. Почему? Потому что духовный мир, он для нас сейчас трансцендентный. Мы с вами уже разбирали этот термин. Но он существует совершенно отдельно. Не небо и земли. То есть небо, он на первом месте, он даже более реальный. Он более реальный, чем мир материальный. То есть мир духовный, он материальный, но он разделенный. Допустим, для чего нам это разделение нужно в нашем понимании? Читал в газете такую статью, что в Санкт-Петербурге смогли взвесить душу. Таким образом, ужасный эксперимент, меня удивился, до чего такой ученый не дойдут. Умирающего человека взвешивали на весах. Представляете, то есть его там это самое, пульс проверяли, дыхание. Я не знаю, были ли у него родственники или у этих людей, может быть там... Научный эксперимент, он многократное повторение. Да, и взвесили душу, она весит от 3,5 до 6 грамм. Видимо, если человек был более мясистый, у него потяжелее душа, кто худощавый, у него меньше. Вот мы в это верить не можем, согласно символу веры, понимаете? А, сфотографировали на Западе душу, она в виде, в инфракрасном излучении, она в виде яйца вышла из груди. Из груди. То есть мы в это не верим. Почему? Потому что это все газетные, журналистские утки. Небо и земли, сотворил Господь, есть духовный мир, падших духов, бесов, ангелов, да, Духа Святаго, который, есть Царство Небесное, от которого духовное, и земное. Это совершенно разные вещи. И средствами измерения материального мира, инфракрасного там, или ультрафиолетового излучения, весами вот этими, невозможно измерить ничего духовного. То есть это вот мы должны понимать. И вообще, и, конечно, соединение духовного мира с миром материальным, оно возможно. Оно описывается в Священном Писании, такие соединения бывают, но оно носит всегда ужасный характер. Вот вспомните, что произошло с безгрешным человеком, который не постарел, а замотарел. Отец предтечи Господня Иоанна Захария, когда он увидел представителя духовного мира, архистратига Божьего Гаврила. Что с ним произошло?
Онемел.
Он онемел. Смотрите, он был в ужасе. Конечно, Пресвятая Богородица, она видела того же архистратига много раз, но она от его слов тоже впала в такое жуткое состояние, когда он сказал: «Радуйся, благодатная». Матерь Божия очень серьезно относилась к Священному Писанию. Она знала, что таких слов, вот мы как-то: «Радуйся, благодатная». Вот ангел прилетел и говорит: «Радуйся, благодатная». Она обрадовалась. Она не обрадовалась, она испугалась. Почему? Она знала все Священное Писание. Практически, ну, никто никогда так никого не приветствовал. Вот это ее смутило. Но она видела постоянно вот этот мир духов, и, конечно, он приводит в очень такое состояние жуткое. Когда нам показывают по телевизору человека, который скажет: вот барабашка летел, значит, здесь по кухне, а потом схватил холодильник и вот так вот стукал молотком по холодильнику, и вот такие вмятины остались. Это, скорее всего, обманывает человека. Потому что когда видит человек не только ангелов, а бесов, а отец Даниил Сысоев говорит, что ангелы страшнее, чем бесы. Ангелы страшнее, чем бесы. Потому что у бесов энергии ограниченное количество, они оторваны от Бога. Они просто отвратительны. Вот называют бес в Священном Писании как кит. Вот этот кит, если его вытащить, посмотришь, он такой весь безобразный. Вот такой бес. Но встреча с таким бесом, она вызывает жуткий страх и трепет души. Да, что вы хотите сказать?
А Адам был только духовен или
плотяной? Плотяной, конечно. И духовен. Да, 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 абсолютно. И мы сейчас такие же. А человек чем интересен? У него и дух, и душа, и тело есть. И дух, и душа, и тело человеческие. А у Бога, человека Иисуса Христа, он полностью Слово Божье, Сын Божий был. И одномоментно у него было и дух, и душа, и тело, и сознание, и знание, и ум, и воля, и эмоции человеческие. Когда пришли, и Лазарь умер, Иисус Христос плакал по нему как человек. А как Бог его воскресил, как Бог сказал: Лазарь, иди вон, и он вышел. С участием человека синергия может произойти только с участием человека. Спасение может... Как участие человека какое было с Лазарем касаемо? Он сказал, что отвалите камень от гроба. Видите? Человек хоть должен что-то взять и отвалить от своей души этот камень атеизма, камень ереси, камень жадности, камень себелюбия. Или, может быть, даже камень любви к чему-то земному вот взять и отвалить, чтобы Бог мог действовать. И когда камень этот отвален, Бог может сказать нам: Лазарь там, или отец Дмитрий, Владимир, Татьяна Алексеевна, все, иди вон, иди сюда, иди обратно, перестань идти в ад, иди сейчас ко мне. И человек возьмет и воскреснет. Да, такое может быть. Но воскреснет уже и душой, и духом. Так, ну вот встреча с миром духовным, она, я еще раз говорю, бывает очень страшная. И с ангелами, и с бесами. И если человек, допустим, ведет какой-то особенный образ жизни, допустим, молится всегда, делает поклоны, постится, как Серафим Саровский, да, или Сергий Радонежский, этот мир может ему открыться. Мир духов, таких уже благих. Или наоборот, если он будет пить, постоянно курить, материться, воровать, там, не знаю, насиловать, кого-то убивать, грабить, что может с ним произойти, с этим человеком? Ему может начаться белая горячка, наркотики начнет употреблять. Он уже увидит совершенно других духов, не ангельских, но этот мир тоже будет приоткрыт для него. И начинается самое главное, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, Единородного, и же от Отца Рожденного, прежде всех век, свет от света, Бога истина, от Бога истина, рожденная, несотворенная, единосущная Отцу, и им же вся выше. Самая большая часть символа веры посвящена второму лицу Святой Троицы, нашему Спасителю, нашему Искупителю, нашему Творцу. Господь как творил людей? Бог Отец как творил? Мир как сотворил Бог? Как? «И сказал Бог, да будет свет». Да, то есть он своим словом, то есть Иисус Христос, это тот, который и сотворил весь мир. И сотворил весь мир.
Ты знаешь, что татары тоже считают своими прародителями Адама и Еву. Какие еще религии считают так же?
Но татары – это не религия, это этнос. Да? У нас есть Евангелие, которое переведено и на татарский язык, и на башкирский язык. Вот. А прародители, вот кто считается прародителем Адама и Евы, это люди не заблуждающиеся, потому что Адам и Ева – это прародители всех людей без исключения. И татар, да даже не только Адам и Ева, Ной со своими сыновьями, Симом, Хамом и Афетом – это прародители всех этносов, их 70 главных этносов и всех субэтносов, которые есть на земле.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков начал беседу о символе веры.